когда вот я почитал это Левит 13 и 14 главы, это всего проказ, да, законы проказа. В первом взгляде я думал, это ужасно. Как это все, зачем это прочитать? Зачем? Что это дает? Но поскольку я более внимательно прочитал, это все как-то открылось для меня. И в первом взгляде, поскольку будем прочитать, кажется, что это очень как-то скучно, и зачем мы это прочитаем. Если не получится с моим проповедом, то я извиняюсь впереди. Но я постараюсь объяснить и надеюсь, что мы все найдем что-то полезное. Ладно, кто прочитает? Левит 14.
И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленную нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленную нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водой и будет чист. Потом выйдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаза своих, все волосы свои обреет и омоет одежды свои. И омоет тело свое водою и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока, и 1 овцу однолетнюю без порока, и 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник очищающий поставит очищаемого человека с ними перед Господом у входа в скинии и собрание. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая перед Господом. И заколет овна на том месте, где закалывают жертву за грех и все сожжения на месте святом. Ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику, это великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елее, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз перед лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его, на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности, а остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого и очистит его священник перед лицом Господа. И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения. И возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясания, чтобы очистить себя, и 1/10 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, приношение хлебное, и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их 8-й день очищения своего к священнику к выходу скинии, с собрание перед лицом Господа. Священник возьмет овна жертву по повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овну жертву повинности, и возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И нальет священник елей на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладонь его, покропит священник с правого перста своего 7 раз перед лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха, очищаемого, на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемому, чтобы очистить его перед лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого. Из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение, вместе с приношением хлебным, и очистит священник очищаемого перед лицом Господа». Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. А язвы проказы на стенах дома. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом прежде, нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он осмотрит язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углублением в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник. Если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыпят вне города на место нечистое. И возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, и обмажут дом. Если язва опять появится и будет свисти на доме после того, как выломали камни, соскальбили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит. И если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечисто он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. Кто спит в доме, тот должен вымыть одежды свои. И кто ест в доме, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птиц, кедрового дерева, червленную нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водою. И возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленную нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой, и в живой водой покропит дом 7 раз, и очистит дом кровью птицы, и живой водою, и живой птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленую нитью. И пустит живую птицу вне города, в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы, и о паршивости, и о проказе на одежде и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтоб поуказать, когда это нечисто, когда чисто. Вот закон о проказе.
Можно, пожалуйста, 13 глава? 40 по 45. 13 глава, 40 по 45.
Да. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же плеши или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеши его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если вы увидите, что опухоль язвы бела или красновата на плеши его или на лысине его, видом похожа на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист. Он священник должен объявить его нечистым, и у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта. И до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист, нечист, нечист».
Спасибо. Ой, и 46-й.
Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его.
Спасибо. Да, на первый взгляд это кажется, но зачем мы это все прочитаем? Ну, проказ – это течение целей Библии, это символ греха. И вот я хотел вот читать пару стихов из Исаия, где это очевидно, что проказ – это символ нашего греха. Вот Исаия 6 глава, и я просто это быстренько прочту. Исаия 6 глава, вот 5 стих. «И сказав я, это Исаия, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Это как тот проказный человек. Нужно покрывать свой уст. «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Итак, видимо, что он чувствовал, что и он, и целый свой народ является народ нечистыми устами, который, видимо, отсюда из Левит говорится о проказе. Дальше Исаия 64 глава, 6 стих. Исаия 64 глава, 6 стих. «Все мы стерлись, как нечисты, и все праведности наши, как запачканная одежда». Итак, мы все в этом плане нечисты. Мы все являемся такие, ну, прокаженные людей. Но здесь, если читая и 13 глава, и 14. Видимо, что поверхность, много людей выглядели, как у них есть проказа. Хотя это фактически не то. Поэтому постоянно написано, что если у тебя был какой-то язва, какой-то знак, что у тебя есть проказа, то тебе надо сразу обратить к священнику. Я заметил, что 13 и 14 главы говорится где-то 40 раз слово «священник». Священник должен смотреть, священник должен судить, священник должен решить, если это проказ на самом деле или это просто поверхность. И самое главное, если тот, ну, язвы, например, тот, ну, где проказ начинался, если это, ну, дальше распространялся. Вот 13 глава, 8 стих. «Священник, увидев, что лишим распространяется по коже, объявит его нечистым». Это проказа. То есть, если тот лишай, как?
Лишай.
Если они распространялся по коже, то он нечистый. И дальше написано, что если вот есть чуть-чуть по плоти, по коже, но это не глубже, то это тоже ничего страшного. А если очень глубже, то это проказ. И цели у нас, цели этих вот заповедей, о как священник должен смотреть и решить. Первый урок для нас. У нас, как людей, есть страшная тенденция смотреть на друг друга и заметить грех другого человека. Это наша природа. Мы очень чувствительны к этому. Ой, я вижу, что он так сделал, она так сказала. Это не то, что он делает, или как она ведет свою жизнь. И так, здесь написано, что мы, как обыкновенные люди, мы не сможем судить. Это только священник. И тот священник, он видим символ Иисуса Христа, потому что в Новом Завете написано, что Он является единственным вот, первосвященником для нас. Никто из нас в этом роде, вот, как священник, мы не сможем судить. То есть у нас все есть грех. Но есть разница между тот грех, который, как сказать, только поверхности, и тот, который очень глубже находится в коже, и тем более, который распространяется. Что это значит? Значит, например, ну, если человек делает прелюбодеяние, если человек наркоман или что, да ладно, просто не, это нормально, просто не надо дальше. Нет, это, конечно, не, нет. Грех – это грех. И это нам не должны делать. Но я думаю, что определение проказа здесь было в том, что тот грех, ну, как-то распространяется дальше. Грех – это страшная вещь, потому что, когда мы начинаем согрешить, мы сразу будем вот, спускаться внизу очень быстро. То есть мы не сможем сказать, да ладно, я это сделаю, да ладно, это нормально. Это как, когда человек начинает вот, солгать, это нельзя только один раз. Если я скажу, что ну, утром сегодня я был ну, в каком-то городе, то мне надо дальше, и, ну как ты съездил туда? Ну, на автобусе или на машине, ну опять. И так мы не сможем вот, просто останавливать. И я думаю, что суть этого, это все в том, что, ладно, нам, у нас есть две выборы. Или спускаться внизу, или наоборот. Спускаться, ну,
подниматься,
да, спасибо, подниматься вверх. И мы не сможем никогда не отдыхать от этого. Мы не сможем сказать, да ладно, сегодня я не буду очень духовный, я тоже не буду очень грешный, я просто буду как-то на отпуске из духовной жизни. Я буду отдыхать. Нет. Мы не сможем. Круглосуточно у нас есть выборы. Или внизу, или вверх. Это постоянно как и есть. И каждое решение. Потому что жизнь в этом плане это просто течь решения, течь выборы, которые у нас есть. Поскольку мы неправильно будем решить, то мы будем спускаться вниз. И когда мы начинаем согрешить, мы все знаем, у нас все есть борьбы против греха. Ладно, мы сможем говорить об алкоголе. Ну, это ни при чем. Как пример. Любой вид грех. Но когда мы начинаем туда, мы дальше спускаемся. Вот дальше.
Отпускаемся,
да. И любой вид грех, это так. Абсолютно. Если мы начинаем быть в городе, например, то опять хуже и хуже. Итак, только священник умеет вот решить, у кого есть грех, как сказать, только поверхность, и у кого есть грех, который распространяется, и который вообще ну, очень глубже будет сесть на плоти. Кстати, тот проказ – это очень плохой перевод, потому что проказ, как есть сегодня, допустим, в Индии, это не похоже к этому болезни. Кстати, я думаю, что вот тот болезнь, это был какой-то необыкновенный болезнь, который Бог специально создал. Потому что, вот, допустим, мы читали сегодня, 14 глава, как тот болезнь здесь, в Библии, мог даже залезать в доме, чтобы целый дом надо разрушить. Но так, проказ, как есть сегодня, допустим, в Африке, в Индии, так и нет. Тем более здесь написано, что тот проказ был белый. Прокаженный человек сегодня это не белый. Тот проказ, это не белый. Здесь написано, что это белый. Итак, я думаю, что это не тот проказ, который мы знаем. Ладно. Итак, мы не сможем судить. Мы не сможем. Только у Иисуса есть такая возможность. Ладно, если у человека была какая-то язва, какое-то, ну, лища, да? Что-то на...
Лища.
Что-то на плоть. Ему должен явиться перед священником. Ну, представляю, что мы, допустим, жили бы на этом время. Если у меня было бы какое-то язва, там, ладно, я буду это скрывать. И чтобы у меня не будет всяких проблем. Мы как раз читали, что если начинается тот проказ в твоем доме, этом камне, да, то надо обратить к священнику. Если он считает, что твой дом не чистый, то это надо разрушить дома. Лучше было бы как-то спрятаться, как-то, чтобы это невидимо. Но нам не должно быть так. Если у нас открыто отношение с Богом, с Иисусом, ладно, нам надо быть готов сразу к ними, но явиться. Господи, я так и сделал. Я боюсь, что вот та слабость, которая у меня есть, это, наверное, распространяется. Что ты думаешь? Если у нас откровенность перед Богом, Он уже знает все наши грехи. Уже знает. Итак, зачем это спрятаться? Зачем? Он уже все это знает. Мы не сможем от Бога ничего скрывать. Итак, есть людей, как здесь написано, 13-14 главе, которые, ну, кажется поверхность, что они прокаженные, когда фактически нет. Допустим, мы читали, что есть люди, которые, например, ну, мужчины, которые лисы, да, и какой-то, ну, язвы явились там. И люди все думали бы, да-да-да, он прокаженный человек, не хотим с ним. А здесь написано, что нет, так не надо думать, пусть священник сам смотрит и пусть он будет судить. Итак, давайте не будем судить друг другу. Это почему люди так делают? Потому что люди так делают, столько общин, столько церквей распадется, потому что люди начинают как-то судить на друг друга. И это, слава Богу, у нас, по-моему, нет пока. И не должно быть так. Потому что, если, поскольку мы все принимаем, что я тоже такой, что я не лучше, то мы будем как-то принять друг друга лучшему. Это не значит, что грех не важен. Нет. Я об этом не, я так не сказал. Или, например, 13 глава, 11 стих. Написано, что были такие случаи, когда человек показался, как он прокажен. Как?
Прокаженный,
спасибо. И 13 глава, 11 стих. То это застарела проказа на коже тела его, и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. То есть в некоторых случаях старый проказа, который, как сказать, грех, который мы бросили, как-то вернется. Это, ну, есть тоже таких, которые только поверхность вот выглядается вот так. Допустим, 13 глава, 23 стих. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва. И священник объявит его чистым. То есть, несмотря на то, что есть какое-то пятно, да? Ну, пятно. Как?
Пятно.
Есть какое-то пятно, которое кажется как, ну, проказ. Не обязательно. И очень часто вот так и получается, что ой, у этого человека есть такой убитый вид, как он не очень верующий человек. Тот человек курит, тот человек запах с алкоголем, тот человек не то, тот человек гуляет, я думаю, да ладно, это поверхность. Я не скажу, что это не грех. Но давайте, нам урок из этого, не надо судить то, что есть поверхность. И только у Иисуса, то есть священник, есть возможность или способность сказать, что это не то. Что он прокаженный, он нет. И написано, что если у человека был такой, ну, допустим, язвы, да, священник ему заключил бы и сказал, и скажет, через 7 дней я буду тебе, на тебе смотреть, если это распространялось или нет. И не на 7-й день. На седьмой день священник смотрел. В Библии написано, что когда Иисус придет, первая часть Его царства была бы, как говорится, тысячелетнее царство. И в Библии один день представляет вот тысячу лет. Бог сотворил мир 6 дней и потом отдыхал в седьмой день. И, но по библейской истории понятно, что Иисус родился 4000 лет после творения мира, и мы сейчас находимся уже 2000 лет после времени Иисуса. И так кажется, что мира будет вообще за 6000 лет, потом Иисус придет на, как сказать, 7 тысячелетие, на 7 день, и Царствие Божие начинается. Итак, я думаю, что тот 7 день говорится о пришествии Иисуса. И даже в Новом Завете есть такое, ну, когда Петр говорил о второе пришествии Иисуса, он сказал, что его пришествие это как день, он сказал, инспекция. Инспекция, да? Инспекция, ну...
Проверка.
Проверка, да. Ну, написано, ну, 1 Петра 2.12, когда Иисус придет, это будет в день посещения. Но день посещения на греческом языке, поскольку я читал, имеется в виду день, когда он придет, чтобы обсмотреть, чтобы проверять, чтобы видеть. И это в контексте тут ветхозаветные вот законы. Значит, что когда Иисус придет, это как священник, который на седьмой день смотрит на тех прокаженных людей, чтобы увидеть, есть ли тот язвы, тот проказ распространялся дальше или нет. Итак, мы сейчас вот при таком обстановке, что мы ждем пришествия Иисуса, и, что, и Он будет смотреть, есть ли тот язвы, если тот проказ распространялся или нет, или если это только поверхность. Итак, это очень сложно, потому что мы все грешны. И это разница между грех, который не распространялся, и грех, который только поверхность. И в нашем слабости, когда у нас искушение есть, мы все думаем, да ладно, это только поверхность, то, что я сделаю. Это поверхность, это ничего. И потом мы понимаем, да нет, это был грех, который я совершил. Итак, это очень сложно выразить словами. Но тут разница между фактом того, что мы просто обыкновенные грешные люди, как и есть, я живу, как у меня есть, я вот мы все грешники в этом плане. Разница между этим и того, что грех распространялся в моем теле. Это очень сложно сам себе понять. И только Иисус, то есть как наш священник, только Он знает, если это так или нет. Но нам должно жить круглосуточно с этим крестом, можно сказать, с этим проблем греха, что у нас грешная природа есть. И что делать с этим? Вот. Чтобы это не распространяется, это самое главное. И здесь написано, в принципе, что у такого человека ему пришлось быть как-то в карантине. Почему? Потому что это нельзя, чтобы тот проказ как-то распространяется к другими людьми. И я думаю, что самый страшный грех – это ведет другого человека на заблуждение, чтобы другой человек согрешил бы. Итак, я думаю, что наши примеры сильнее, чем мой раз думаю. Наверное, думаем, да ладно, я могу быть как есть. Я могу не читать Библии. Я могу просто не посетить собрание. Я могу выпивать. Я могу плохие слова, но цензурные слова употреблять. Я могу жить как я хочу. Это мое дело. Это не ваше дело. Но если мы так делаем, наш пример очень сильно ободрает людей, других людей к этому. И в этом, наверное, есть побольше грех. Что наш пример более значительно, чем мы думаем. Мы, наверное, думаем, а кто я? Нет, никто не обращает внимания на меня. Нет. Люди обращают внимание. Побольше, чем мы раз думаем. Почему люди согрешают? Почему люди делают то, что не то? Почему? Потому что других людей это делают. Других людей так делают, и мы как-то в толпе думаем, да ладно, они так и делают, и так я и тоже буду так делать. Итак, наши примеры, люди смотрят на нашем примере, хоть подсознательным, но они так смотрят. И есть что-то интересное об Иисусе. пап мой еврей, и он мне сказал один момент, который я вообще не знал, что в некоторых еврейских традициях есть традиции, что когда Мессия придет, он будет прокаженный человек. Я думаю, пап, а ты откуда так думаешь? Нет, он сказал, есть такой мысль у некоторых евреев. Это на основании Исаия 53 глава. Исаия 53 глава, которая есть очень видно от пророчества об Иисусе, об Мессиях, как евреи считают. Исаия 53 глава, где написано о страдании Иисуса на кресте. Написано, он 4 стих, 53 глава Исаия, 4 стих. «Но он взял на себе наши немощи и понес наши болезни, и мы думали, что он был поражен, наказываем и уничижен Богом». Тут слово «поражен», но на еврейском это фактически тот слово «прокаженный». Что Израил считал Иисус во время его смерти прокаженным. Как на латышском? Нет, так на латышком нет.
Прокаженный.
Четвертый стих. Нет. Прокаженный. То есть он был прокаженный человек. Что он был нечист и прокаженный. И 8 стих, Исаия 53 глава, 8 стих, «Ибо он отторгнут от земли живых». Это тоже как прокаженный человек, который вне стана жил. Дальше, к евреям, в Новом Завете, к евреям, 13 глава. Опять довольно странный слов. Об Иисусе. 13 глава к евреям, 12 стих. «То и Иисус, дабы освятить людей кровью свою, пострадал вне врата». И тоже 12 стих. «То и Иисус, дабы...» что Иисус пострадал вне врат или вне стана. 13 стих. «Итак, ведем к нему за стан, нося его поругание». Иисус, написано, жил и умер вне стана. Кто был вне стана? Понимаешь, Павел здесь писал к евреям, к людей, которые думали на рамках иудаизма. Сразу они думали бы о левит, где написано, и как Лилия прочитала, 13 глава, что прокаженный человек должен жить вне стана. И здесь написано, что Иисус там жил и страдал вне стана. Значит, что он, люди считали, что он как прокаженный человек. Помните, как он без никакой проблем трогал эти прокаженные человека, когда он им исцелил. Почему он это сделал? Наверное, потому что он не боялся этой болезни. И он тоже просто такой язык, что вне стана. И даже 11 стих написано, что он был как жертва, которые сжигаются вне стана. И написано 13 стих, «Итак, ведем к нему за стан, нося его поругание». Как прокаженный человек имел поругание от людей. Итак, у нас здесь огромный парадокс, что тот священник, который умеет очистить нам из наших грехи, он тоже был прокаженный человек. Или, по крайней мере, люди считал Иисус как прокаженный. И это огромный парадокс. Но, думая, размышляя об этом дальше, понятно, что наше спасение, наше очищение, это только можно на основании того, что Иисус имел наша природа. Что Бог или людей делали с Ним, как Он был прокаженный человек, хотя Он не был. Когда он кричал: Боже мой, почему ты меня оставил?» В Библии написано, что Бог не будет никогда не оставить праведников, но будет оставить грешников. Иисус не согрешил. Он совершенно не согрешил. Но он чувствовал себя как грешник. Итак, когда мы совершаем грех, сразу делаем какую-то дистанцию между нами и Богом. Представляете, когда мы совершаем грех. Давайте, мы все знаем, что мы грешники, да? Иногда мы делаем тот грех. И даже ты грешника. Даже Лилию. И это что-то. И представляя, что мы как раз совершили грех. И потом созрелся, что да, это не то. Мы сразу чувствуем ту дистанцию между мною и Богом. И, наверное, мы чувствуем страшно один или одна. Что мы совсем один или одна, потому что я согрешил. Бог как-то не со мной. Ладно, это так. Но с Иисусом нет. Он даже знает, как мы чувствуем. Это чудесно, что он сам никогда не согрешил. Но потому что он, они вот сделали с ним, как он был прокаженный человек, как он был грешник. Он все прекрасно понимает, как человек чувствует, когда он согрешает. Итак, тот дистанцию, который грех делает между человеком и Богом, это не получается между нами и Иисусом. Он прекрасно знает, как мы чувствуем. Итак, представляю, мы как-то созреемся, допустим, к греху. Как я часто скажу, допустим, человек стоит возле трамвайной остановки и вспоминает, что да, я не то сделал. И мы молимся Богу для прощения. В этот момент, когда парень там стоит возле той остановки, думая, да ладно, я не то сделал, правильно, я не то сделал, я согрешил. В этот момент Иисус знает, как мы чувствуем. Он знает. Он прекрасно знает. И это чудесно, что ничего, даже наш грех, может делать дистанцию между нами и Иисусом. Павел об этом писал, Коринфянам 8 глава, что он как-то с ума сошел с радостью в том, что ничего, ни преследование, ни власть, ни ничего, ни демоны, и ни даже наш самый грех может отделить нам от Иисуса Христа. И это чудесно. Почему? Потому что он тоже как-то сострадал с нами. Написано: «И так видим к нему за стан, носит его поругание». То есть нам должны признать, что да, я тоже прокаженный человек. Хорошо, вне стана. Правильно. И мы все считаем себе очень одиноких людей. Раньше я думал, что это только я, который очень страшно одинокий человек. Хотя прекрасная жена, хотя прекрасное отношение с ней, с людьми, я все равно думал, что ой, почему-то я очень одинокий. Почему я в таком степени один? И потом я понял, что это не только я. Это не только я, который так чувствует. Каждый здесь, я знаю, так и чувствует, что я страшно одинокий человек. Мы все, вы все, каждый, я знаю, что вы так и думаете, как и я. И это фактически так, что человек совсем один, но один или одна с Иисусом. Он с нами. Человек не один на свете, не одна на свете. Бог с нами. И Иисус на самом деле вот с нами. Итак, видим к нему за стан, носит его поругание. Ладно, понимаю, что да, я как-то вне стана должен быть, потому что я грешник. Хоть все те, которые, как сказать, в городе, они все тоже грешники. Да ладно, они просто не созрелся к этому. Итак, чтобы получать очищение, они сделали такой ритуал. Взяли две петицы. Один они погиб и наливал кровь из этого петиц. И другой петиц они просто отпускали. Что это значит? Это значит, что тот петиц, который умер, и кровь они бросили там, это, конечно, говорится о смерти Иисуса Христа. Тем более они сделали с исопом. Исопом, да? И помните, когда Иисус умер, тоже было там исоп. Правильно? Исоп? Я правильно? Исоп? Там написано. А вот 14 глава, 14 глава, 52 стих. Левит, 14 глава, 52. «И очистить дом кровью птицы и живою водою, и живою птицею, и кедровым деревом, и исопом». Вот, и так было тоже тот исоп, да, когда Иисус умер. Они предлагали ему что-то пить на исопом. Предлагали ему вот так. И так это ясно говорится, как прототип смерти Иисуса Христа. Из-за того, что Иисус умер и пролил свою кровь для нас, мы сможем быть на свободе. Представляете, вот тот петиция, которую они отпускали. 53 стих, 14 глава, 53 стих. «И пусть живую птицу вне города в поле». То есть он летал бы оттуда с радостью, что «Вау, я на свободе, я не буду умирать». Тот птица является символом. Вот каждый человек, который признает факт того, что он прокаженный, а верить в этом крови Иисуса сейчас на свободе. Летает, летает, летает с таком, ну, радостным, с таком свободой, что он сейчас отпустился. И это символ, наша свобода во Христе, потому что Иисус умер для нас. Мы сможем тогда летать свободнее. Несмотря на то, что всякие проблемы есть, жилье, крыша, работу, семейные проблемы, здоровьем, в сердце человека мы сейчас свободны. Мы сейчас отпустился. И пусть ничего мы не будем разрешать как-то ограничить нашу свободу. Мы все знаем, что это тоже огромный парадокс, что есть столько моментов в жизни, которые делают нам несвободны. Ну, плохие привычки, грех, всякий вид грех получается в рабстве. Хоть мы думаем, что я сейчас свободный, я могу делать все то, что я хочу. Нет, фактически нет. Потому что если мы будем совершить грех, то это как-то ограничает нам страшно. А Бог дал нам свободе. Мы как тот птица, который улетает свободнее, на свободе. И пусть это всегда будет, что мы на самом деле свободны. И будем держаться на этом свобода, который Бог нам дал. Итак, тоже написано, 14 глава, 6 стих, что тот ритуал требовал, да, петиция, исоп и живой воды. Живой воды. 14 глава, 6 стих. Они использовали живую водою это сделать. Мы только посвящаем тут понятие живую воду, живая вода. В одном месте, это в Новом Завете, от Иоанна, 7 глава, 38 стих, от Иоанна 7, 38. Когда Иисус сказал, что если мы веруем в Нем, то у нас будет такая живая вода. От Иоанна 7, 38. Кто верует в Мне, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Если мы веруем в Иисусе, у нас будет от внутри себя течь воды живой. Что это значит? Конечно, когда люди это прочитали или слушали, они сразу думали бы о левит, что да, живая вода, они использовали живая вода, чтобы очистить прокаженных людей. Иисус имел в виду, что если ты на самом деле веришь, что тогда ты будешь источник живой воды для других людей, чтобы им очищать. Значит, что поскольку мы ходим в этом мире, поскольку мы встречаем каждый день прокаженными людьми, они окружают нас, мы в том числе, у нас есть на самом деле способность дать им свободу и очищение от внутри себя. Итак, давайте помолимся, чтобы мы встречали бы с такими людьми. и чтобы мы сможем как-то правильно говорить к ними. Потому что, поскольку мы сможем обратить хоть один или одна человека к крещению, это чудесно. Потому что, поскольку человек принимает крещение, это символ, мы знаем, омытия, что человек омылся, что человек сейчас чист. Значит, что человек, который принимает крещение, признает, что да, я прокаженный человек, а я хочу быть чистым. Я хочу слышать от уст Иисуса, что ты сейчас чист, хорошо, я буду мыться, чтобы показать, что да, я это хочу. И написано, что мы являемся источник тот живой воды. Что значит? Значит, что у нас есть способность, у нас есть возможность обратить людей к Иисусу. К очищению. Итак, давайте постараемся до недели посильнее пробовать вот, обратить людей. По крайней мере, говорить с людьми. Предлагать им лучший путь. На основании того, что я тоже прокаженный. Что я не лучше. Я тоже прокаженный человек. И я не претендую, что вот я лучше. Это то, что люди очень ненавидят. Когда кто, тем более в религиозном плане, претендуется, что он или она как-то чистее, как-то лучше всех. И это ничего не поможет людей. Итак, слава Богу, что Иисус умер для нас, как тот петиц, который умер. И видите, как ну, 14 глава, 16 стих, они взяли тот кровь этого петица, 14 глава, 16 стих. И да, 17 стих. А тот прокаженный человек, они ставили тот кровь, написано, на крае правого уха очищаемого, на большой палец правую руки его, и на большой палец правую ноги его. Это значит, что кровь Иисуса, факт того, что Иисус нас очистил, на его кровь, это влияет, куда мы ходим. Поэтому ставлю на, написано на большой палец правую ноги, влияет на, как мы слушаем. Они положили кровь на край правого уха очищаемого. И тоже на большой палец, правую руку. То есть все то, что мы сделаем, куда мы ходим, и то, что мы слушаем, это все как-то ну, под влиянием факта того, что Иисус умер для меня. Ходить с этим компанией, с этим группом, нет, не хочу. Туда мои ноги не будут. Делать это нет. Слушать это нет. Почему? Потому что тот кровь Иисуса, это все как метафора, как символ, да, они ну, положили и там, на уху, на большой палец и на большой
палец ноги.
Да. Палец ноги и палец правой руки. И чтобы тот очищаемый человек вспоминал бы, что да, это все ради того, что тот петиц умер, как сказать, для меня. Для нас Иисус пролил свой кровь, и поэтому это влияется. С кем я буду? В таком компании. Как, что я буду делать? И как я буду слушать? Мы будем, помните, как брат Питер в прошлой неделе сказал, что ну, как мы слушаем, у нас какой-то процесс фильтрации. Что мы только слушаем то, что мы хотим слушать. И это здесь тоже, как сказать, что вот эта кровь, факт того, что Иисус умер для меня, это значит, что мы будем только слушать то, что Он хочет. Мы будем все воспринимать в жизни, все то, что мы слышим, мы будем воспринимать через тот факт, что Иисус умер для меня. И я поэтому не буду туда ходить. Не буду так слышать, так понять жизни. Не буду так делать. Итак, когда сделаем тот преломление хлеба, мы вспоминаем то, что он сделал, факт того, что он на самом деле, как наша песня иногда поет, что Он для меня пролил свою кровь. Давайте тогда поблагодарим Бога за хлеба. Отец наш небесный, спасибо тебе за тот хлеб, который является для нас символом тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Отче, пусть мы будем чисты перед тобою, и пусть его кровь, его жертвоприношение не было бы зря для нас, для меня. Пусть, Отче, мы будем верить и чувствовать, что мы на самом деле чист перед тобою, по твоему огромной милости и благодати. Слава тебе, Отче, мы тебе любим во имя Иисуса. Аминь.